Добрый день, это Будам с выпуском номер 447 подкаста об Америчке. Собственно, не только об Америчке, а о том, как видится другой заграничный мир из Америки. Итак, выпуск номер 447. Январь 2015 года. Я уже умудрился попутешествовать в разных местах, побывал. Не буду, в общем-то, вам особо рассказывать о путешествии, но, в частности, какие-то вещи подчеркну. В частности, начнем с самолетов. Самолеты – это наше все. И не знаю, обратили вы когда-нибудь внимание, что вы заказываете в самолете. Я лично, в частности, пью томатный сок, как правило, только в самолетах. Есть ли еще такие? Поднимите руку, кто покупает или просто берет томатный сок в самолете. И вот я решил подумать, что-то я вдруг такой томатный сок пью в самолете. А чего бы я мне его не покупать дома? И погуглив немножко, я увидел, что оказывается, есть этому причины скрытые, почему люди, оказывается, я не один, многие люди заказывают томатный сок в самолете. Ссылочку я вам дам на статью, но суть в том, что в самолете, когда другое давление в кабине, другая влажность, то есть там очень сухо, меняются, собственно, ухудшаются вкусовые качества многих продуктов, которые вы едите в самолете. Поэтому, может, еда вам иногда кажется совсем никакая. А вот томатный сок не ухудшает своих качеств в самолетных условиях. Вот поэтому, вот где собака зарыта. Вот поэтому я и многие люди покупают или заказывают томатный сок в самолете. Напишите, заметили ли вы за собой такую маленькую странность. Ежели томатного сока нет, хочу вам дать совет, полезняшку. Заказывайте смесь для кровавой Мэри, Bloody Mary. Она безалкогольная, но это фактически томатный сок со специями, какими-то перцами, еще чем-нибудь. Так что пейте томатный сок. Еще одна вещица, которую я хочу у вас спросить. На самом деле, надеюсь, что кто-то из моих слушателей либо работает стюардессой, либо знаком со стюардессами. И вот мне сказали, что когда-то в Советском Союзе были очень жесткие правила по отбору стюардесс. То есть они должны быть молодыми, должна быть фигура. Даже более того, если плохие зубы, не брали, мне так сказали, не брали в стюардессы. Так ли это? Расскажите, если кто знаком со стюардессами советскими или, может быть, настоящими. Потому что то, что я вижу у нас, конечно, не радует. В американских многих компаниях, авиакомпаниях летают стюардессы, которые ни фигуры не имеют, ни возраста уже не имеют молодого. Ну, правда, зубы, да. Зубы в Америке – это святое, зубы у всех хорошие. Но стюардессы, которым 65-70 лет, в Америке это довольно частое явление. В то время на других компаниях я этого не вижу. Поэтому напишите мне о стюардессах всю правду. В самолетах, конечно же, смотрятся фильмы всячески. И в частности, хочу вам посоветовать один фильм, который я посмотрел в самолете. Один из них, я посмотрел два. Один по дороге туда, другой по дороге обратно, из Европы. Фильм называется «Дроп». Этот фильм, наверное, он либо последний, либо один из последних, где играл Джеймс Гэндольфини. Он играл сопрано главную роль, помните, он, к сожалению, умер. Вот, но вот в этом фильме он еще играл. В общем, посмотрите, хороший фильм о Бруклине, нью-йоркском. В частности, хороший фильм о любви к животным. Поглядите. Какой же я второй посмотрел? Второй я посмотрел «And So It Goes», по-моему, называется. Там играет Майкл Дуглас, Дайан Киттон. И, ну, в общем, хорошие актеры, хорошие профессионалы, можно посмотреть. Неплохой фильм. Но подкаст этот я назвал «Они просто знают, как надо». Сейчас попробую развить эту темку. Почему я его так назвал и какие мысли мне пришли в голову и когда. В частности, я был в небольшом городке в Германии. Ну вот, экскурсия идет, экскурсовод рассказывает, местный городок Пассау. Он рассказывает, что было пару лет назад, у них там что-то затопило. Река вышла из берегов, и многие здания, жилые пострадали. То есть людей затопило. Я начал его спрашивать, а каким образом люди восстановились? То есть уже все восстановлено, там все нормально. Я говорю, страховки у них были, что ли? Кто оплатил вот это восстановление? Страховые компании или как? Он мне тогда и говорит, этот экскурсовод, что Германия очень богатая страна, и правительство практически все оплатило людям, все вот эти вот потери на восстановление. Собственно, с этого и возникли у меня всяческие мысли. Я сразу же стою там и думаю. Германия была разбомблена, уничтожена. Ну, в общем-то, по делам им, конечно же, в результате Второй мировой войны. Но как же так? Как же так они раз и самая богатая страна в мире? Ну, нет, загнул. Не самая богатая страна, но богатая страна, которая может себе позволить многое и может позволить себе помогать людям. Как они восстановились? И мысль, которая мне пришла в голову, это что они просто знали, как надо. Подумайте внимательно, пару секунд. Они знали, как надо. То есть у людей был некий опыт того, как надо жить, как надо строить города, как нужно вести бизнес, как нужно открывать магазины, как нужно обслуживать людей. То есть вот это знание, может быть, оно у них, конечно, не на генетическом уровне передается, но этот опыт, который передается из поколения в поколение, его же никак не уничтожишь. То есть они знали, как нужно строить общество, общество было уничтожено, и в результате они опять его построили. Они знали, как надо. Представьте себе компанию программистов. Представьте себе компанию программистов, которую обокрали. Вот компания есть, они писали программы хорошие. Ну, давайте представим себе ситуацию, что не было никаких запасных копий, украли все, компьютеры и все программы украли. Если в этой программе работали синьоры, программисты опытные, они восстановят все программное обеспечение, которое у них украли. Они купят новые компьютеры, восстановят и сделают снова продукт. А представь себе, что в этой компании работали одни джуны. Ну, собственно, сначала синьоры сделали продукт, а потом они уволились, а потом уже обокрали. Все. Это будет паника. Они не знают, как надо. Они не восстановят, понимаете? Вы чувствуете аналогию или нет? Опять же, находился в гостинице, там, по-моему, в Германии это было. Включаю какой-то канал там местный. Смотрю, концерт идет. Рок-концерт роллингов, Rolling Stones. Им там под 70 лет, даже не знаю, сколько точно, Мик Джаггер. Вот, носится по сцене, заводит толпу. Смотрю в толпу, молодежи полно. Молодежи. То есть что? Они знают, как надо. Роллинги знают, как надо делать, как надо deliver. Они знают правила в этом бизнесе, они выступают правильно. Недавно, опять же, на YouTube решил послушать какую-то старую советскую музыку. И делал поиск, нашел концерт Юрия Антонова. Ссылочку тоже оставлю. Профессионал, понимаете? Профессионал. Концерт посмотрел весь. Ему тоже под 70 лет, в 2013 году был концерт, работает четко, собрал команду профессионалов, я смотрел на музыкантов, я, в общем-то, немножко в этом разбираюсь, потому что сам когда-то был в молодости барабанщиком, когда учился в институте. Смотрю, как играет барабанщик, смотрю, как играет соло-гитара. Спокойно, четко, профессионалы. Вообще, Антонов в свое время, я помню, в начале 80-х это было дело, когда выходили его хиты, типа «Летящей походкой». Ну, это был, конечно, другой уровень. Почему-то это было круче, чем те вокальные инструментальные ансамбли, которые звучали. Я тогда еще и диджакейл тоже в небольшом городке Канев, который в Украине. с моим приятелем Сережей. Вот мы в один день, я помню, мы ездили на всяческие такие биржи, где обменивались дисками, и вот достали где-то мы вот три песни, я помню, вышло три песни Антонова. Это было так круто. Мы ставили в основном не советскую музыку, но вот эти три песни, вот, по-моему, это вот тоже была «Летящей походкой», одна из них. Не «Летящей походкой» это вышла «Заводка», а другая. «Летящей походкой» это вышла из «Мая». Как это было круто. Вот было круто. И есть люди, которые профессионалы, они знают, как надо. Поэтому, если вы где-то смотрите на что-то, и видите, что люди что-то пытаются делать, ну ничего не получается. В этом проблема, ребята. Они не знают, как надо. Ну а дальше вы уж додумаете сами. Не буду уже больше вам примеров приводить. Думаю, что вы поняли мой месседж. В связи с Новым годом решил добавить кнопочку для donations. Кнопочка под названием «Купи Будаму кофе». И вы знаете, хочу сказать спасибо людям, которые нажали на эту кнопочку и через PayPal прислали мне некоторые donations. Размер не очень важен мне, но сам факт, что человек взял, не поленился и зашел на PayPal и перевел деньги со своей карточки на мой аккаунт, это говорит о многом. Это люди голосуют за то, что им нравится этот подкаст. И мне очень приятно. Вам поклон низкий всем, кто отправил мне свои заработанные денежки. Кофе четко буду покупать на эти деньги. Еще какие интересные вещицы. Из интересных вещей. Ну, во-первых, новость, которая меня привлекла, это новость об израильском одном стартапе. Вообще, На удивление много стартапов в Израиле и много идей приходит из Израиля интересных. Вот я жду, в частности, в марте месяце уже не идея, а продукт выйдет, да, спектрометр, который можно будет поднести к любому предмету, и он вам покажет его состав химический, хоть к яблоку, хоть к таблеткам, хоть к чему угодно. Маленькая штучка такая. Вот 15 марта они обещали ее уже выдать в продажу по $250, и мне эта штучка интересная. Но сейчас я как раз хотел вам сказать о другом стартапе. Вот такая новость, которая привлекла мое внимание. Израиль не так давно продал Хорватии 320 миллионов мух. Подумайте, вообще до чего уже додумались? Мух продают, понимаете? И какие-то это фруктовые мухи. И на самом деле оказывается, что фруктовые мухи – это большая проблема сельскохозяйственного производства. Они откладывают личинки в плодах и портят личинки. Ну и раньше что делали? Раньше опрыскивали деревья химикатами, может быть, и не раньше, и сейчас это успешно продолжают делать. Да? А вот эта израильская компания называется BioBee. Вот. Они разработали, они что они придумали? Они стали разводить фруктовых мух мужского пола, и они их стерилизовали. То есть эти мухи выпускаются к местным мухам женского пола, они там занимаются сексом, женщины довольны, мужчины довольны, а потомства нет. То есть, кажется, просто, правда? На чем они умудряются делать деньги? Ну, снимаю шляпу, ребята. Что можно сказать? Снимаю шляпу. Вот эти тоже знают, как надо, понимаете? Вот. Какие еще вам рассказать вещи? Такой вопрос, на самом деле. Вопрос по организации обучения, тренингов. Вернее, не вопрос, собственно, а то, что я заметил. Но, может быть, вы подтвердите. Мы же проводим разные тренинги. Очередной из них идет сейчас. И сколько раз возникала ситуация, когда нужно, допустим, перенести урок? Ну, какая-нибудь командировка вдруг непредвиденная и так далее. Как правило, я уже знаю заранее, уже знаю наперед, перенести урок на другой день практически невозможно. Ну, собственно, перевести-то можно, перенести можно, но это неверно. Почему это неверно? Потому что, ну, вот у нас, допустим, группа примерно, состав группы обычно от 15 до 20 человек, всегда есть кто-то, кому это неудобно из студентов. То есть договориться с группой в 20 человек о другом дне практически невозможно. Ну, конечно, можно вообще было бы проигнорировать вот этого одного-двух людей, которым неудобно, тем более есть записи. Вот, но это нечестно. По-моему, это нечестно. Я всегда все-таки делаю эту попытку, когда возникает такая необходимость, предлагаю, ребята, либо мы отменим занятие на этот день, ну, проведем, ну, и, соответственно, отложим это занятие до следующего. Все равно мы его проведем, либо мы его проведем, скажем, на день раньше, день позже. Никогда не работает день раньше, день позже. Всегда есть кто-то, кому это неудобно. Расскажите мне, наверняка многие из вас являются студентами, и, конечно же, у вас тоже случаются переносы занятий. Как у вас это дело происходит? Переносы занятий. Вот. Что еще? Что еще вам рассказать? По-английски. Давайте я расскажу что-нибудь по-английски. Вернее, одна такая идиома. I lost it. Lost от слова lose, потерять, да? Lost, я потерял это. То есть, если сказать I lost it, понятно, что я что-то там потерял. Но, недавно я разговаривал с человеком, и у него это проскочило в речи, я решил с вами поделиться. Он говорил, рассказывал там что-то, и потом говорит, and then I lost it. То есть он говорил, и потом I lost it. Казалось бы, я что-то потерял, но на самом деле я не потерял. И тут я уже взорвался, это значит. Я вышел из себя, я уже не мог дальше терпеть. То есть фактически, я-то не читаю учебники по-английскому, но я думаю, что это имеется в виду, что я потерял контроль над собой. I lost it. И там вспыхнул, там, начал говорить глупости или не глупости и так далее. Поэтому I lost it – это такая фразочка, которая означает, что я потерял контроль над собой. Вот теперь еще о чем хочу поговорить – это то, что называется communication skills. Все время забываю, как это по-русски. Ну, как ты умеешь общаться с другими. И для программистов, в частности, многие часто слышат, что вот надо, чтобы у тебя были не просто технические знания хорошие, но и communication skills. Communication skills, я считаю, во многих случаях даже важнее, чем техническая подготовка людей. И если у человека плохие communication skills, я, не задумываясь, отказываю такому человеку или не хочу с ним работать. Ну, одним словом, мы это, естественно, пытаемся понять до того, как брать людей на работу в нашей компании, но плохие communication skills – это серьезная проблема. И вот я хочу вам привести пример, один пример недавней переписки. Со мной связался один из программистов, я не знаю, с какой он стороны, по-моему, из Украины. Вот я не буду, естественно, называть его имя, но я вам просто хочу прочесть вот эту переписку, чтобы вы видели, по крайней мере, пример плохих communication skills. Вот он мне пишет, что, ну, приветствие, а потом, что я должен сделать, какой мой первый шаг для того, чтобы найти работу в вашей компании. Это он все пишет по-английски. И дальше он пишет, что я junior Java developer. Ну, вот. Я ему спокойно отвечаю. И, по-моему, он даже резюме приоттачил туда. Я ему спокойно отвечаю, мы нанимаем только синьоров. Вот, дальше он мне отвечает. Кстати, я хочу сказать, что я уже сделал, как вам сказать, нечто, что я мог бы и не делать. Обычно я не отвечаю на имейлы такого рода, которые, скажем, если бы я, допустим, написал где-то объявление, что мы открыли, у нас есть такая-то позиция, мы собираем людей с такими-то умениями, знаниями. Но здесь этого не было. То есть это, я считаю, что это спам, и вообще на такие имейлы отвечать нельзя. Но здесь я почему-то ответил. Вот. И он мне отвечает дальше, мол, типа, когда я написал, что мы берем только синьор, он мне пишет дальше, я знаю, но, может быть, все-таки у вас есть какие-то открытые вакансии, и я хотел бы посмотреть на требования для синьоров, для той позиции, которая у вас, возможно, открыта. Вот. Тут я ему уже ничего не ответил. Думаю, уже достаточно. Далее он мне пишет, все равно он мне продолжает писать. То есть это уже наглость. Дальше он мне пишет: да, я понял. Вот, у тебя нет никаких, у вас нет никаких открытых позиций для веб-дизайнеров. Может быть, вы просто хотите нанимать людей, я не знаю где, офшор только. Для меня это, он пишет дальше, не имеет значения. Я просто решил стать самым лучшим веб-дизайнером в мире. И я знаю, как ты можешь мне в этом помочь. То есть я как могу ему помочь. Я просто хочу, чтобы ты со мной побеседовал, задал мне свои мотивационные вопросы и записал со мной подкаст. И тогда, когда я буду чувствовать, что у меня мотивация на спаде, я тогда включу твой подкаст и снова ее послушаю. Вот. То есть дальше он пишет, что давай запишем подкаст и так далее. Дай мне конкретное время, более того, он мне пишет, когда я буду свободен, чтобы записать со мной подкаст. Я ему не отвечаю. То есть это уже просто супер наглость. Я не знаю, где человек вырос, в какой семье, не знаю. Но такой наглости я не помню уже за многие годы. Я не знаю, как этому человеку будет в жизни, может быть, в той среде, где он живет, и все такие, или многие такие, но это очень плохо. Дальше он опять мне пишет. «Будам», он мне пишет. «Я знаю, что ты очень занятой деловой человек. Я знаю, что ты планируешь посетить Украину, какие-то города. И, может быть, мой город тоже. Вот тогда как раз мы, может быть, и запишем подкаст». Да, естественно, я еду. И опять, дай мне время точно. И опять. Конечно же, мне нечего делать больше, как приехать в Украину, чтобы записать этот подкаст. Я ему пишу вежливо. Спасибо, меня это не интересует. А он продолжает. Ну ладно. Это все по-английски он пишет. «Тебе не интересно приехать в наш город? Я понимаю, мол, нестабильная ситуация в стране и так далее. Но почему ты не можешь найти время, чтобы записать со мной подкаст? I really can't understand», он пишет. «Я не понимаю. Пожалуйста, объясни мне это». То есть я должен ему объяснить, почему я не хочу с ним записывать подкаст. Наглость, сверхнаглость, ребята. Ужасные communication skills. Вот вам очень наглядный пример. Прошло опять, там, может быть, день или два, тон поменялся. Он мне пишет, что: «Уважаемый Яков, не нужно ничего объяснять». На русский перешел. Видите, тут уже видно, английского стало маловато. Он пишет: «Я повел себя очень нагло, поскольку ставил свои интересы выше ваших». Да, если ты меня слушаешь сейчас, ты повел себя очень нагло. Очень нагло. Дальше он пишет: «Записать с вами подкаст было бы честью для меня, но вы думаете, что я еще не готов к этому. Пожалуй, тут я с вами соглашусь, а дальше есть Рождество, там, Новый год, счастливо и так далее. Но все равно, по скриптам, надеюсь, через полгода у меня получится вас убедить. А если все пойдет по плану, то через 3 месяца после окончания курса, я не знаю, какого курса, я получу свою первую работу в IT, как раз и тема для подкаста будет». Ну, вот так завершилась переписка. Я не знаю, что понял человек, не понял человек, но я хотел вам просто показать пример очень плохих communication skills. Еще раз хочу понять. Есть такое понятие, хочу вернее вам сказать, есть такое понятие, как spam или spam, да, в вашей папочке, в этом email folder, во входном, не знаю, как это, input box, да, ящик входной. Существует спам-фолдер, и туда идут вещи в спам. Вы, лично вы, отвечаете на спам? Нет, вы их спокойно удаляете. Так вот, люди, которые присылают резюме в некую компанию, которые хотят, чтобы их взяли на работу, а если компания не объявляла открытые вакансии, то это тоже спам, ребята. Не ожидайте, что вам ответят на этот спам. По правилам вам не должны отвечать. Не должны. Более того, даже если компания написала объявление, что требуется на работу человек с такими-то навыками, и вы отправили свое резюме имейлом в ответ на это объявление, вам все равно не должны отвечать. Если вам не отвечают, это вам не дает оснований считать, что с вами ведут себя неправильно или неприлично. Ну как же так? Я же отправил резюме. Да, ты отправил резюме. Но я же отправил резюме в ответ на объявление о работе. Да, но это не значит, что каждому человеку, который отправляет резюме, должны ответить. Не должны, ребята. Если вам не ответили, значит, ваше резюме в данный момент не представляет интереса для этой компании. Или оно не соответствует тем требованиям, которые были опубликованы, или просто не представляет интереса. Не представляет интереса. Поэтому вам придется смириться с такой жизнью. Я сам был в такой ситуации много раз. Я искал работу часто и много. И будучи служащим, и будучи контрактором. Но это такова реальность жизни. Поэтому принимайте это спокойно и не переживайте по поводу этого. Вот. Теперь есть еще один имейл, где меня спрашивает такой вопрос мне был задан. Один из порталов, где пишутся статьи всяческими программистами или айтишниками просто. Вот. И этот человек, который мне написал имейл, он хочет мое мнение по вот какому вопросу. Вот какому вопросу. Он, этот человек, написал, что он побывал в какой-то стране и разобрался, как там люди работают. И это, кстати, не связано с программированием, как можно работать не в данной стране конкретно, не связанной с программированием. И он написал статью в этот портал, где обычно пишут программисты. И эту статью, как он пишет, что статья его носит сатирический характер, и администрация этого портала ее удалила. А когда он начал писать, чтобы ему объяснили, почему удалили этот его статью, тогда ему сказали, что если он не перестанет, то его аккаунт будет добавлен в черный список. Вот. Ну, он дальше продолжал писать, и ему ответили: используйте другие сайты для публикации своих тем. Вот. Ну, соответственно, он задает мне вопрос, имеют ли они право, люди, которые сделали этот портал, убрать его статью. Более того, он мне привел выдержку из Конституции Украины, где написано, что каждому гарантируется право на свободу мысли, слова и на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Это он писал, вероятно, опять же, создателям этого сайта, и он их спрашивает: можете ли вы уточнить, на каком основании вы имеете право мне запрещать создавать тему на данном портале, учитывая, что это далеко не первый случай? Какие правила я нарушил при публикации данного сообщения? Тем политики, неприязни и религиозной тематики я не касаюсь. Соответственно, никаких правил я не нарушаю. На каком основании вы удалили мой коммент? Ну, дальше он пишет, что ответ так не последовало. И из портала стали удалять его комментарий. И он мне задает вопрос: как вы думаете, насколько правомерно и адекватно поведение администрации этого портала, и допустима ли такая ситуация в Америке? Дальше он продолжает: Украина сейчас стремится к европейским ценностям, но какие могут быть европейские ценности, если в открытую и наглую нарушаются твои конституционные права? Вот такое было сообщение. Не важно, что он писал, то есть содержимое статьи в данном случае не имеет никакого значения. Но вы мне кажется, вы смешиваете разные понятия: свободу слова и свободу написания чего-то на чужом портале. Внимание, существует такое понятие, как частная собственность. Этот портал, куда вы писали свои статьи, он не государственный, правда? Это не есть площадка, как Гайд Парк, где вам гарантируется, что вы можете выйти и рассказывать все, что угодно. Более того, наверняка и в своем городе можете выйти на площадь и начать рассказывать, как вы ездили в эту страну и давать советы. Может быть, у вас действительно ценные советы, я не знаю и не оспариваю это. Но хозяева любого портала, любого сайта могут взять и удалить ваш контент, не объясняя почему. Это их портал. И то, что вам государство гарантирует права и свободы слова, ну, пожалуйста, но вам не гарантируют свободу публикации чего угодно на любом веб-сайте. Если администрация этого портала посчитала, что ваша статья не полезна или не подходит по тематике этого портала, значит, они с вами поступили правильно. Они с вами поступили правильно, и ваши претензии, по-моему, не обоснованы. По-моему, не обоснованы. А то, что Украина стремится к европейским ценностям, это очень хорошо, но частный портал не нарушает ваши конституционные права только тем, что не печатает ваши статьи. Откройте свой портал. Вот. Вот у меня была похожая ситуация, кстати. Если вы, я не знаю, может быть, вы недавно слушаете мои подкасты, но я начал их записывать, по-моему, в 2008 году и публиковал их на сайте arpod.ru. Меня тоже не устраивали какие-то вещи на том портале. В частности, меня не устраивало, что любые комментаторы могли оставить любые, даже оскорбительные комментарии в мой адрес, но у меня не было прав удалять их. Я писал несколько раз в администрацию этого портала, просил, дайте мне такую возможность. Их это не интересовало. Их это не интересовало, я ушел и открыл свой сайт americka.us. Считаю ли я, что они со мной плохо поступили? Нет. Ну как, мне не понравилось так, как они со мной поступили. Но, это, с другой стороны, это было их право игнорировать все мои желания. Они считали, что им не важно, что какой-то там Будам недоволен комментарием. Ну, все, значит, я ушел от них. Возвращаемся к Жванецкому. Запах не нравится. Отползай, отойди. Не стой в этом во всем. Поэтому, ну, в данном случае у меня нет, как бы, я не могу жаловаться, что Арпод со мной поступил плохо. Он поступил так, как он поступил, так, как он считал, что нужно. Другое дело, моя реакция тоже соответствующая. Поэтому, что я вам советую, откройте свой блог, пишите там полезные советы по поводу вот прям вот этот текст печатайте у себя там. Единственная проблемка, нужно, чтобы ваш блог кто-то читал. То есть, значит, надо его раскручивать, да? Вот эти люди, у которых есть портал, где вы хотели опубликовать, сделали площадку, где разные люди пишут статьи тематически. Попробуйте вы это сделать. Они потратили довольно много сил на это, чтобы стать популярными, чтобы стать читаемыми. Попробуйте сделать это сам. Ну вот, такой был, может быть, длинный ответ, но, опять же, к порталу претензий быть не может. Ни в Америке, ни в Украине, ни в любой другой стране. Ну и последний ответ на еще один вопрос, который мне задали в комментарии к прошлому подкасту. Вот как он звучал. Хочу от вас услышать в американских передачах, в разных развлекательных информационных, часто ли идут рассказы о России? И еще, часто ли в музыкальных программах Америки используются или просто транслируются российские музыканты-исполнители? То есть идет развлекательная программа, а там используется российская музыка, но текст на английском языке. У нас в России зачастую некоторые музыкальные дебилы портят произведения, переделывая шедевр группы Smokey, Mexican Girl на русский лад. Я думаю, вы поняли смысл вопроса и заранее благодарен. Понимаете, если бы не события, которые сейчас происходят между Россией и Украиной, Россия занимала бы вообще почти никакое место в местном телевидении. То есть за 23 года, которые я живу в Америке, вначале вообще просто ничего не было. Ну, вообще, как будто бы не существует. Вообще, надо вам сказать, что американцы такой народ, который на удивление не интересуется жизнью за границей, если это, конечно, как-то не касается Америки. Только, пожалуйста, не надо цепляться к этим словам, не приводить мне примеры, связанные с Косово. Вот. Их не интересует. Для меня это было удивительно. То есть я, приехав в свое время из Советского Союза, нас интересовала жизнь за рубежом, вот, иностранцы, как они себя ведут, их культура, сравнивая с нашей культурой и так далее. Американцев это не интересует. Вам может это нравится, может это не нравится, но вот это так. Многие из американцев никогда не выезжают из Америки, им не хочется. Материально они могут себе это позволить, но им не надо. У них в Америке всего хватает. Куда поехать, как отдохнуть на любой вкус. Ну, в крайнем случае, выйдут куда-нибудь на Карибские острова, там погреться у моря. Им не надо. Вот такая у них культура. Дальше. Что касается новостей, Ну, еще раз говорю, о России говорится почти никогда, только если какие-то случаются политические события сегодня. Русские музыканты неизвестны вообще, за некоторыми исключениями. Это балет и опера. Когда приезжает, скажем, Большой театр или Кировский театр сюда на балет, или там, скажем, сюда на гастроли, или, скажем, балет Эйфмана приезжает, тогда да. Вот это считается образцы, которые, может быть, более высокого уровня, которые принадлежат мировой культуре, туда ходят американцы на такие концерты. Остальное нет. Никакие российские музыканты, никакие российские рок-музыканты не показываются в Америке. То есть, конечно, они приезжают периодически сюда с гастролями. Вот, в зависимости от их популярности они могут снять лучше или хуже зал. Но если зал похуже или, скажем, поближе к Брайтон-Бич, вот туда, то там будет 100% русская аудитория из иммигрантов. Если зал получше, и, скажем, где-то в Манхэттене они сняли помещение, то есть они, скажем, более популярны, да, и могут себе это позволить, то, может быть, будет не 100%, а, может быть, 99% будет русская аудитория. Но российская музыка здесь неизвестна, не популярна. Ну, собственно, даже я вам хочу сказать, не только российская, то есть многие рок-музыканты, вспомните Битлз в 1964 году, как они пытались попасть в Америку, чтобы стать популярными здесь. Любые зарубежные артисты имеют проблемы с этим. Ну, а уж российские и развлекательные программы нет. Не попадает, никогда не видел на американских каналах. Никогда. Опять же, на местных русских эмигрантских каналах видел, на американских нет. Хотя, хочу заметить, я уже не раз говорил, программа «Голос», которая идет на Первом канале российском, по уровню и по качеству, по моему мнению, очень высокого стандарта. И если бы, конечно, ее показывали бы здесь, тем более, что здесь идет местная программа «Голос», которая, по моему мнению, значительно уступает русской программе «Голос». Если бы ее показывали здесь, я уверен, была бы аудитория. Но этого нет. Русские сериалы здесь показывают только на русском, только подписчикам русского телевидения. Американцев это не интересует. Я не знаю, может быть, я, конечно, не знаю чего-то, но меня спрашивали общее мнение. То, как я вижу вокруг себя, нет, этого нет. К счастью или не к счастью, но... Одним словом, я думаю, что я ответил на этот вопрос. Ну вот, наговорил на 37 минут, поэтому пора закругляться. Желаю вам всего хорошего. Когда мы отмечали Новый год, конечно, как обычно, провожая старый год и поднимаешь бокал за Новый год, я хочу пожелать, чтобы у всех Новый год был лучше, чем старый. Старый год был паршивый, ребята. 2014 год был паршивый. Конечно, у каждого из вас были какие-то хорошие вещи, но в целом в мире это был нехороший год. Я желаю, чтобы 2015 год для всех был хорошим, мирным, спокойным, чтобы ваши семьи жили комфортно там, где вы живете, чтобы ваши дети вас радовали, чтобы у вас всегда были друзья, с которыми можно встретиться, попить пивка, или, может быть, даже и томатного сока не в самолете. Всего вам наилучшего. Будьте благополучны, добры и, конечно же, продолжайте слушать подкасты Гудама. До свидания.